Глава 22. Ангеш, столица Аргента. Герцог уходил из кланового поместья дерзких в ярости. Пришел нанять дуэлянта, а натолкнулся на полное непонимание и оскорбление. Как так ошиблись его люди, собирая информацию? По представленным ими заметкам, он должен был сейчас беседовать с алчным до денег простолюдином. Поступил учиться в Королевскую академию магии. Окрутил королевскую племянницу, все свои дуэли, про которые удалось узнать, провел с большой финансовой выгодой, и пари на деньги с тем, с кем устраивал дуэль, заключал, и серьезные ставки у букмекеров делал. Портрет человека, который за деньги сделает все, что угодно. Титул графа для такого — это просто дополнительные возможности делать деньги. Он не настоящий аристократ. А вон оно, как все повернулось. Его оскорбили и выгнали из дома. Как нестерпимо хотелось прямо сейчас напасть на него и раздавить этого лицемерного негодяя. Имеет 9-й разряд и так хамит 12-му. Но Ангеш имел свои принципы, и один из главных — не рисковать собой, когда можно использовать других. Дерзость этого Эйсена вполне могла объясняться мощной охраной его жены. 2 гранд-мага могли быть прямо в соседней комнате. Может, он провоцировал его напасть, рассчитывая продержаться, пока гранд-маги успеют прибежать и спасти его. Все может быть. Нет, в такую ловушку он не попадется. Неинтересно ему его предложение о найме якобы. Что ему могло не понравиться? Знать что-то о нем? Но откуда? У Ангеша полно врагов, но вряд ли кто-то из них догадался заранее переговорить с опасным дуэлянтом. Король сделал выговор за дуэли. Удрасск репутацию человека, который терпеть не может дуэлянтов. Но это все равно не дает этому Эйсону основания оскорблять человека, который может дать ему заработать хорошие деньги в будущем. Наемники так точно не поступают. Можно испортить репутацию у нанимателей. «Датские демоны с ним! Уже не так и важно, почему он его оскорбил. Главное, что у него появился новый враг. Ну, даже не враг, букашка, которую надо просто раздавить!» Люди Ангеша ждали его у кареты возле выхода из поместья дерзких. Слуга отворил дверцу кареты, глава охраны Шенмет сел к нему внутрь по взмаху руки. Спешившись, его коня подхватил под усы один из охранников. «Выезжаем отсюда домой!» «Скажи кучеру править к портальной площадке». «Не получилось нанять этого Эйсона, ваше сиятельство?» — спросил осторожно Шенмет. «Мало того, что не удалось, так меня еще и оскорбили», — ответил Ангеш, играя желваками на скулах. «Забери уплаченные деньги у тех местных, кто собирал информацию про этого Эйсона. Скажи, что если еще раз так ошибутся, я пришлю людей за их головами». И мне нужен план действий по уничтожению этого жалкого клана, который он возглавляет. И его тоже. Дуэлянт в этом случае не поможет, так что найми специалистов, которые подберут другие варианты. Я должен знать о нем все.
Белекас Эргения. Некромант сделал выводы после того, как его поместье ограбили. Теперь у него был план по превращению его в настоящую крепость. Чтобы никто, кто не должен находиться внутри, не мог пройти 20 шагов, не превратившись в зомби или не уронив свою голову с плеч. Требовалось много денег, но ради того, чтобы случившееся никогда не повторилось, он готов даже охотиться месяцами в порталах, чтобы заработать необходимые средства. И кроме того, он сделал еще один шаг, который, как он понял, надо было сделать давно. Решил сразу выяснять личности своих крупных клиентов и собирать информацию о том, что у них происходит, после заказа у него. Дело он так раньше, глядишь, узнал бы о гибели сына архимага Ванта и был бы готов к вероятности, что он захочет отомстить, подослав грабителей. Теперь Белекас сразу после завершенной сделки будет проводить ритуал с волосами заказчика, выслеживая его, а потом уже поручать нанятому специалисту отслеживать важные события в его жизни. Как выяснилось, стоит это будет не так и дорого, и стараться он будет на совесть.
Белекас знает способы мотивировать даже ленивых людей, что уж говорить о настоящем профессионале. А еще он, на всякий случай, выяснит личности своих клиентов за последние 5 лет. Дней 5 это займет. Но и нанятому специалисту будет сразу чем заняться.
Эйсон, столица Аргента.
В эту ночь сначала сходил на охоту с 7 новичками. Они рвались на охоту за хибраками. Тоже очень хотели увеличивать свой источник за счет его. Но мне пришлось честно им сказать, что для этой локации они еще не готовы. Сходили вместо этого на охоту в песчаный портал. Заодно я обновил браслеты мага удара, чтобы Джерел снова мог зарядить их новым мощным заклинанием. Надеюсь, чему-то их во время охоты научил. Заодно оценил, насколько они хороши. Ярких звезд не нашел, но это не означает, что из них ничего не получится в будущем. Проводил их до крепостной стены и принялся ждать Джоан, Эрли, Хастера и своих братьев. Они появились буквально через 15 минут, и мы отправились поохотиться на хибраков. Но не успели добраться до намеченного портала, как я застыл перед другим. Его тут пару дней назад, когда мы проходили мимо в этом месте, точно не было. А самое главное, я знаю, что это такое.
«Что-то не так, Эйсон?»
— обеспокоенно спросил Элор, да и другие члены отряда замерли и смотрели на меня в ожидании ответа. «Зелено-серый с серебристым отливом. Все верно. Джоан, Эрли, подтвердите, пожалуйста. Вы, девочки, хороши по части цветовых оттенков».
«Все верно?» — хором сказали жена и сестра.
«Так, Хастер, ты говорил, что вы охотились позавчера в этой местности. Не напомнишь, был ли тут этот портал?»
«Не помню такого», — уверенно заявил он. «Цвета у него очень необычные, я бы точно его заприметил».
«Тогда не могу сказать, что что-то не так. Все очень даже так. Это блуждающий портал с чертовски привлекательными трофеями, если, конечно, до них получится добраться».
«Что за портал? Что за трофеи?» — спросила Эрли.
«Тут важнее, потянем ли мы монстров внутри», — пробормотал я, лихорадочно соображая. «Шанс встретить такой вот портал очень мал. Я о них раньше только слышал, но ни разу не видел. Если его тут позавчера еще не было, то продержится он тут еще 3 дня. Не густо, чтобы подготовиться как следует».
«Не томи, Эйсон, расскажи все», — умоляющим тоном попросила Джоан.
«В этом портале водятся кутиры. У них даже прозвище есть — молниеносные убийцы. Что означает, что магия их очень быстра. Нет ни одного человеческого заклинания, что действует столь же быстро. Если вспомнить других тварей, атакующих с такой же скоростью, то это разве что стеклянный голем. Но мощь кутиров с ним несопоставима. Тут никакие наши щиты не помогут, чтобы остановить атаку. Это высшие монстры».
«А что за трофеи с них можно раздобыть?» — спросил Корнелл.
«У них не просто источники, как у всех магических монстров. У них в источнике встроена их магия, а это означает, что если Джерел справится с разработкой одного специального артефакта, схема которого мне известна, у нас появится оружие, способное атаковать их же магией. Правда, зарядов будет всего несколько, но это будет мощь атак высших монстров, и их можно перезаряжать, хоть и очень долго».
«И ни у кого больше такого оружия не будет, я так понимаю?» — спросил Элор.
«Все верно, не будет», — подтвердил я.
«То есть с таким оружием мы сможем охотиться на высших монстров, не будучи ни архимагами, ни грандмагами?»
«Да, но только на тех, что не подкрадываются в невидимости к тебе. Надо же еще успеть воспользоваться таким вот артефактом, а не только иметь его при себе».
«Но все равно это очень-очень здорово», — воодушевился Тивадар.
«Я его позицию очень даже разделял. С таким оружием можно попробовать и завалить высшего демона в его боевой форме. При известной доле удачи все может получиться. Главное, на грандмага не нарваться. С ними, понятное дело, сложнее. Так что скажешь, пойдем или нет на них охотиться?» — спросил меня Корнелл, видя, что я продолжаю прикидывать, что к чему. «Пойдем», — немного помедлив сказал я, — «только точно не сегодня.
Придется подготовиться как следует. Сегодня идем по привычной программе за хибраками. Мы охотились полночи, но я продолжал непрерывно думать над тем, как мы пойдем к кутирам. Необходимо было просчитать каждый шаг, потому что иначе будут потери. А мы не на войне, чтобы я был готов хоронить товарищей. Это охота. И на ней, при правильном расчете, охотники не должны погибать. К следующей ночи я подготовил схему охоты, хотя для вылазки к кутирам было еще рано. Кроме того, заказал много чего в лавках города, что потребует времени для изготовления. А кое-что, что в продаже отсутствовало, нужно было раздобыть нам самим. К примеру, монстры из порталов в живом виде в продаже отсутствовали. Их можно было держать в городе только королевским учреждением для исследований. И у тех, кто этим занимались, были собственные охотники. Да взять хотя бы нашу Королевскую Академию Магии. Живые монстры в ее лаборатории не сами по себе появлялись. Из преподавателей формировали отряды, которые за ними охотились. «Зайдем сегодня в портал к Ишигам», — сказал я.
«Тем, что вонючки?» — сморщила нос Эрли. «Мы их изучали в лаборатории, пока вы с Джоан рассекали по миру. Всего одну склянку профессор открыл, а глаза у всех защипало».
«Вот этот эффект нам и нужен, только для кутиров. И более выраженный, чтобы им было трудно целиться по нам».
«Понятно. Эх», — вздохнула Эрли.
«Я специально не стал говорить, что сегодня ей не придется нюхать никакой гадости. Этот специфический дым, разъедающий глаза, появляется только в том случае, если Ишига убить или поранить. Зная это, желающих к ним притрагиваться среди других монстров обычно не находится, но нас именно эта их особенность и интересует». Ишиги водились на скалистом плоскогорье и бегали по нему на своих шести лапах совершенно безбоязненно. По внешнему виду похожи на тех пауков, что водятся в локации, где мы пробуждали свой демонический источник, только окрас совершенно другой, ярко-алый, агрессивный. На людей они не охотились, маловато были для этого, размером с мелкую собаку. В их рацион входила всякая мелочь и падаль, но цапнуть больно могли, если зазеваешься, и плевались противной гадостью, которая долго отмывалась с одежды. Мы действовали в их локации аккуратно. Один человек отвлекал внимание монстрика на себя, прикрываясь воздушным щитом от его плевков. Двое других накидывали на него плотный кожаный мешок из очень прочной кожи другого монстра — Нюхнера. Зубам мелкого монстра она не под силу, проверена. Из нее часто доспехи делали. Потом вытряхивали пойманного монстра в большой мешок к другим. Друг друга они не жрут и в темноте сидят тихо. Остановились только, когда переловили полтора десятка тварей. «По идее, хватит», — сказал я. Доставили монстров на лошадях к нужному нам порталу с кутирами. Неподалеку был овраг. Вот в нем бритер по моей просьбе и покараулит их до следующей ночи. Ни к чему тащить их в город, а потом обратно. Да и простой задачей это вовсе не является. Они так извиваются на крупе лошади, пытаясь вырваться из мешка, что в город мимо стражи их незаметно не провести. После этого заглянули еще в один портал. Тут нас интересовали совсем другие монстры. С ними, в отличие от ишигов, придется повозиться. Крелки были чрезвычайно шустрыми мелкими тварями, одними из самых быстрых, что мне были известны, при этом очень боевитыми. Несмотря на размер с белку, из-за чего и получили созвучное название, они смело кидались в бой, если чуяли свежую кровь, полной уверенности, что всей стаей завалят кого угодно, если противник и так уже подранен. Очень опрометчиво для существа такого размера, если не знать, что охотятся они стаями по полсотни штук. Подскочить, цапнуть, отскочить, снова подскочить и цапнуть, и все это делает полсотни монстров сразу. Много крупных монстров помирало от тысячи мелких ран, покрывавших их сверху донизу. Если нет очень крепкой шкуры или энергетической защиты, быстро кровью истечешь. Чтобы переловить хоть часть этой стаи, нам понадобился Илор. И не в виде каракета. Эта форма хороша лишь, чтобы убивать крелок. А они нам нужны живыми. Для наших целей
Илор принял форму магица. Эта тварь была похожа на жабу размером с носорога и проглотить могла земного быка. Агрессивность крелок не знала границ, а вот с мозгами у них было не очень. Добычи они считали все, что было теплым и пахло свежей кровью. Так что мы пришли в их портал с большим бурдюком из кожи нюхнера с теплой водой, поставили его по центру большой ложбины между лесами, в которых водились крелки, и облили свежей кровью. А рядом с ним установили огромный пустой мешок, тоже из кожи нюхнера, с палочками внутри, чтобы он не закрывался сам. Затем перебрались при помощи эспандеров вверх на воздушные щиты, оставив внизу только Илора в бесплотной форме, и взорвали на окраине ложбины взрывной артефакт, чтобы дополнительно привлечь внимание монстриков. Стая крелок долго ждать себя не заставила. С пронзительным писком они выскочили из леса и набросились на безобидный бурдюк, облитый кровью. Прокусить его никак не получалось, но азарт у крелок доминировал над расчетом. Они атаковали снова и снова, и все больше их выскакивало из леса, присоединяясь к бескомпромиссной битве с бурдюком. Какие там полсотни? Через минуту их число уже за сотню перевалило. Похоже, что запах свежей крови привлек внимание сразу двух стай прыгучих грызунов. Решив, что их для наших целей более чем достаточно, Илор обратился в форму магица и огромным ртом, как ковшом, захватил и бурдюк, и большинство атаковавших его шустрых грызунов, а потом выплюнул в огромный пустой мешок. Весь этот груз залетел внутрь мешка, ломая палочки, и горловина мешка села, закрываясь. Илор превратился в человека, а мы сверху тут же закрыли его воздушными щитами от оставшихся на свободе грызунов. Затем Илор завязал горловину мешка, гарантируя, что крелки из него не вырвутся, и обратился в бесплотную форму, а мы несколькими атаками сверху перебили оставшихся на свободе грызунов, чтобы беспрепятственно забрать свой трофей. Втроем выволокли из портала огромный мешок, внутри которого бесновались крелки. Одно хорошо, они, как и ишиги, друг друга не жрут, даже представители другой стаи. Подраться могут, конечно, но обычно друг друга не убивают, поэтому стычки внутри мешка возможны, но у меня все равно останутся живые крелки, необходимые для моего плана.
«Столько приготовлений, чтобы зайти в один портал», — сказала Эрли. «Кутиры настолько страшны?»
«Даже архимагам не стоит расслабляться при охоте на них. А мы совсем не архимаги», — ответил за меня Хастер. Он, понятное дело, в отличие от Эрли, уже перечитал имеющуюся литературу про монстров, в которой упоминались кутиры. Не в Королевской академии магии, туда его уже не пустят, хватит, отучился уже. Но Аркош за последний год тоже неплохую библиотеку собрал. Денег я на это не жалел. Хорошо, когда сам знаешь, какие книги очень важны, а какие не очень, обучаясь в академии, прочитав множество книг. Все вернулись в город, а мы с Илором остались. Илор играл ключевую роль в плане, нужно было потренироваться с ним в метании предметов с высоты. Он летал в обличье Загурта, швыряя бурдюк с водой с высоты. Скорость у монстра была очень приличной, но нам была нужна и меткость. Она в таком деле, конечно, сама собой не появится, ее нужно нарабатывать упражнениями. Как только Илор уставал, устраивали отдых, после чего начинали сначала. Ничего, днем отоспится перед ночной операцией. Он еще сам не совсем понимал, нуждается ли вообще в сне в своей новой форме, но на всякий случай часов 5 в день спал. Добившись приемлемого результата, где-то к 5 утра мы вернулись домой, как раз успели, перед рассветом. Поутру были готовы и эликсиры, что я заказал в одной из самых дорогих лавок. Секрета в них особого не было, их много кто делал, но я хотел идеального качества. За 500 за эликсир вполне имел право. Вечером куплю еще бурдюк со свежей кровью, и все. После этого мы будем готовы.